Добрый вечер, дорогие мамы, дорогие родители. Я приветствую вас в конце еще одного трудового дня. Надеюсь, что он прошел без больших потерь. Надеюсь, что он был позитивный, надеюсь, что он был удачным для вас. В любом случае, мы должны помнить, что каждый день это кирпичик, который строится, из которого строится еще один и еще день. Из этих кирпичиков строится детство наших детей. Да, они не все одинакового размера, да, это не как кирпичная стена, где все один. Дни бывают разные, дни бывают легкие, дни бывают более тяжелые, да, но так или иначе из этих дней строится детство наших детей. Мы можем стараться, чтобы, оглядываясь назад, они черпали из своего детства силы, да, они черпали веру в себя. Они черпали человечность, они черпали возможности, как продолжать жизнь, справляться с трудностями, да, потому что трудности, они есть у каждого человека. И родители — это тот источник, который первоначально дает силы ребенку, и благодаря которому дети потом живут, и они, оглядываясь на детство, могут искать там картину того, что прамодель, первоначальная модель того, какими ресурсами они обладают, чтобы жить. Да? У каждого человека есть ресурсы, которыми он обладает, чтобы жить, как он растет, как он развивается, как он справляется, как он любит, как он прощает. В этом этот толчок, это первоначальный толчок дают родители. Да? Потом, когда человек развивается, он уже, конечно, черпает силы в себе, в том, что он учит, в том, в чем он развивается и так далее. Да? Но родители все равно всегда остаются очень важными кирпичиками в здании человеческой жизни. Если мы сегодня говорим о том, чтобы мы хотели бы изменить линию поведения детей, да, она негативная. Мы считаем, что нужно ее изменить. Нужно помнить, что есть вещи, это речь идет о двух вещах. Первое – это почва. Да, нужно помнить, что ребенок, он растет. Это живое существо, как живое растение, как любой живой организм, он растет, он развивается. Нужно помнить о перспективе. Потому что мы сейчас видим маленький кусочек его поведения, маленький кусочек его жизни. Сегодня, да, мы, как правило, родители настолько заняты собой или проблемами, у нас могут быть различные внутренние противоречия, внешние и так далее. Да, и мы смотрим на ребенка, что он должен выполнить какие-то свои функции и уже оставить на спокой, пойти спать. Мы должны помнить, что надо смотреть на ребенка как на перспективу, на личность, как на человека, который в перспективе вся его жизнь. И это то, что касается почвы. Кроме этого, есть еще техники. Как правильно к нему обращаться, каким тоном, как выражать слова, как не говорить, что человека вдохновляет действовать по какому-то пути, что человека уязвляет и подавляет, и наоборот вызывает у него антиреакцию, да, что человек не хочет делать, когда ему говорят в таком тоне или такими словами. Это отдельный разговор. Надеюсь, что мы дойдем до этого тоже. Это то, что касается техники. Как правильно, как нужно говорить ребенку так, чтобы он не почувствовал себя, что он плохой ребенок, которым недовольны, а объяснить ему, у нас есть тут конкретный вопрос, конкретная проблема, мы должны это решить. Да? То есть мы не против него, мы с ним сообщники, мы решаем вместе проблему, которая есть. Не такими словами, но это настрой. А теперь я хотела бы сказать несколько моментов, на чем основывается система, на чем основывается почва, на чем основывается сердцевина взаимоотношений. Это, конечно, сердечность. Да? Сердечность, что такое сердечность? Это искренность и это доверие. Если между родителями и детьми есть искренность в отношениях, и есть доверие между ними, то могут родители не бояться подросткового возраста. Почему? Если этого нет, если, например, можно ребенка заставить, почти в любом возрасте, до подросткового возраста его можно заставить, взять его в ежовые рукавицы, взять его железной рукой и заставить, и он будет это делать. Да, но когда подойдет подростковый возраст, он понимает, что родителям нечего опасаться, большинство угроз, которые он угрожает, невыполнимы, они реальны. У родителей нет на самом деле силы, реальной силы, что-то ему сделать плохое против желания. Ребенок перестает делать то, к чему мы приучали. Да, но если есть вера в ребенка, если у нас сердечность, если у нас искренность, если у нас есть доверие в отношениях, ребенок в любом возрасте захочет прислушиваться к тому, что говорят ему родители. И когда ему будет 30, и когда ему будет 50. Я уже говорю о том, когда ему будет 10. Это мы должны сохранить, это мы должны взращивать. Да? То есть, во-первых, мы должны верить ребенку, верить в то, что любой человек рождается со способностями, рождается с талантом, рождается с внутренней силой, которая толкает его расти. Да? Даже про траву в наших источниках написано, что есть у каждой травы ангел, который бьет ее, бьет, ударяет ее маленьким молоточком, говорит ей расти. Это про траву, да? Про растение. Что же говорить про живое человеческое существо, что же говорить про ребенка. У каждого ребенка есть силы, духовные силы, которые помогают, которые подталкивают ему к тому, чтобы он рос. Это вера в ребенка, вера и уважение к его личности, уважение к его душе. Даже если мы недовольны ребенком, и мы, может быть, объективно правы в том, что мы недовольны, да, нам кажется, что он неправильно себя ведет, и так далее, да, но за этим все равно должно стоять уважение к его личности, уважение к его душе. Да, душа человека – это самое драгоценное, что есть у него, и это самое уязвимое, что есть у него. Да, должно всегда быть уважение к его душе. Кроме этого, у ребенка есть природа. Мы про это уже говорили, наверное, затрагивали эту тему. У ребенка есть его природа. Да? То есть, если мы посадили зернышко в землю, и у нас растет кустик, и мы видим, что растет маленькая девица. И мы видим, что это, ну, скажем, слива или черешня. Да? И будет смешно и абсурдно, если мы будем стоять с этим деревцем, и говорит, почему ты не банан? Почему ты не банановое дерево? Ведь я хочу банан. Почему у тебя есть косточки? Вот у банана нету косточки. Смотри, вокруг тебя все банановые деревья, у них ни у кого нет косточки. И все желтые на цвет. А ты почему так красного? Или ты там, ты черешня, ты, не знаю, сизого, бордового цвета. Ты неправильного цвета. То есть надо принять природу ребенка. И надо понимать, что есть иногда линия поведения. Или я не говорю, что есть манера поведения, есть вежливость, да, есть законы взаимоотношений между людьми, есть этические нормы. Это что-то, что надо детей воспитывать. Но кроме этого, до этого, есть природа ребенка. Да? И природа ребенка, она, мы должны научиться ее принимать. Бывает так, что родители ожидали, что у них родится ребенок очень активный, очень такой веселый, здоровый, очень такой эмоционально такой, да. А рождается ребенок, и вырастает ребенок очень нежный, очень робкий, очень неуверенный в себе. Родители все время, они его подталкивают. Ну, скажи, ну, давай, дай сдачу, делай то, пойди туда, договори. И ребенок, он все время будет разочаровывать своих родителей, да. Почему? Потому что он понимает, что он не соответствует их представлениям о том, каким он должен быть. Но это совершенно далеко от него. Или, может быть, наоборот, родители хотели, чтобы ребенок был такой тонкой личностью, такой весь музыкальный, такой творчески одаренный. А растет у них маленький такой гриб-боровик, такой футболист маленький, коренастый, совсем такой, как они хотели бы, чтобы видеть своего ребенка. И они опять, они его к чему-то подталкивают, к такому поэтично возвышенному. Он очень конкретно, он там любит электронику, или он любит компьютерами заниматься, он этот толк понимает, а музыке ему неинтересна музыка. Да, то есть надо понять, что из себя представляет мой ребенок. Какой он в глобальном плане, что это за личность. И те изменения, которые мы хотим внести в него, мы должны понимать, что мы можем внести изменения в его определенное поведение в рамках его природы. Не больше и не меньше, в рамках того, что он может сделать. Почему? Если к природа человека, она имеет какой-то определенный вес, какой-то определенный звук, цвет, да, какая-то фактура есть у него, внутренний природа человека. А внешний мир, он не принимает этого. Да, он ожидает что-то другое, постоянно ребенок чувствует, что родители от него в отчаянии, они постоянно разочарованы. Что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, все время есть такой разрыв, большой разрыв между тем, что он из себя представляет, что он не может измениться, потому что таков он является, и разрыв на то, что от него ожидает, получается, ребенок начинает убегать от действительности. Не ребенок, и уже став взрослым, постоянно начинает у него вырабатываться такая модель, он убегает от действительности, потому что действительность не принимает его, он все время не такой, каким его ожидают увидеть. И этот бег, он что, он провоцирует любой, как он может бег. Это могут быть зависимости, да, это может быть апатия, это может быть также лень, да, ну, почему-то все время лень. Он лень, это иногда бывает обратная сторона, что человек, он отчаялся найти одобрение от того, что он делает. Всегда то, что он делает, это недостаточно хорошо, это всегда не так, да. То есть мы должны понимать, что из себя ребенок представляет, какова его природа, и не обманывать себя, и не жить иллюзиями, и быть реалистами. Реалистами то, что касается ребенка. Если родители чувствуют, что какой-то момент природы ребенка, он слишком их раздражает. Да? Например, они хотят, чтобы он более уверен в себе, чтобы он что-то умел доказать, чтобы он заступался, чтобы он был сильный, чтобы он был такой, да? А ребенок, он такой сомневается, он очень чувствительный, он, наверное, немного не такой, как они выжидают. Родители должны проверить. Возможно, ребенок, он похож на них самих, но родители были воспитаны в таком мире, который не принимал эту сторону их личности, и родители выработали в себе те стороны личности, которых мир от них, окружающий мир от них ожидал, этим самым подавляя какие-то другие свои стороны. Да, может быть, они могли пойти по одному пути развития, они пошли по-другому и подавили в себе какую-то часть себя. Теперь, когда ребенок повторяет их ту подавленную часть себя, это вызывает в них большой гнев, огромный гнев, огромное нетерпение. И если вы чувствуете, что это может быть о вас, да, то надо понять, что бы родители ни делали, какими бы техниками они ни пользовались, как бы они ни работали со своим гневом, если ребенок напоминает им о той части их характера, их личности, природы, которую они в себе подавили, которую не дали в себе развиться, которую они отталкивают, которую они в себе ненавидят, не будет никогда взаимопонимания между ним и ребенком. Они должны сначала изучить ту часть самих себя, которую они не хотят слушать, которую они не хотят в себе принимать, которую они в себе ненавидят и презирают. Да? То есть мы должны быть честными сами собой, и тогда мы сможем быть искренними с нашими детьми. Да? Если мы не честны с самими собой, если мы не знаем, в чем состоит наша природа, мы не сможем быть искренними с нашими детьми, и тогда они не захотят нас слушать. Они не захотят нас слушать, они будут от нас убегать, они будут отнекиваться, они будут бунтовать против нас, и не будет сердечности. Потому что сердечность — это доверие и открытость, искренность — это почва, на которой растут хорошие взаимоотношения. А взаимоотношения — это основа всего, это основа воспитания. Теперь, то, что касается самого ребенка, если мы хотим, чтобы они слушали нас, да, чтобы они прислушались к нашим детям, мы должны уметь их слушать. Вы думаете, вы можете сказать, какой это имеет отношение к тому, что я должна их слушать? Он должен делать то, что ему надо делать, правильно? Но если мы не умеем слушать нашего ребенка, он не будет делать то, что мы хотим. Да? Мы можем его заставить. Это бывает удачно его заставить. Это будет очень кратковременно. Эти годы заставлены в поведении, у него нет перспективы, у него не будет развития. Да, это может быть заставленное поведение в какой-то момент своей жизни. Человек сбросит это, если он сможет, он найдет другой способ. Если он не найдет другой способ, он будет очень подавленным человеком. Мы должны представлять, о чем ребенок мечтает. Да, мы должны знать, о чем мечтает мой ребенок. Любой человек о чем-то мечтает. И любой ребенок тоже о чем-то мечтает. Он иногда это бывает мечта неосознанно. Иногда эта мечта, он боится ее высказать, потому что она не входит в рамки тех представлений, которые воспитывают родители. Но мечта она всегда есть. Мечте ребенка стоит прислушиваться к ней, нужно к ней относиться с большой деликатностью. Да? Ребенок может сказать, я хочу стать, не знаю, капитаном корабля. Да? Скажи, капитаном корабля с твоими оценками по географии, капитаном корабля, ну ты посмотрите, да какой ты капитан, да ты вообще, ты матросом последний, да тебе юнга никто не примет. Понимаете? То есть очень легко отбить у ребенка веру в свою мечту, ну и что мы выиграем от этого? Ничего не выиграем от этого. Но если мы можем знать, какова мечта ребенка, или где та область, которая увлекает его, вдохновляет его, если мы достаточно чутки к этому, мы не позволяем себе иронизировать или грубо вторгаться, скажем так, да, то мы можем, поощряя его мечту, подталкивать и мотивировать его в том, что он должен как-то потянуться, мобилизовать себя, если он хочет достичь своей мечты, но веря в него, не разрушая его веру в себя и не разрушая его самооценку и не разрушая его мечту. Но мы можем его подталкивать к его мечте, веря в него. Но мы можем просто говорить ему, какими путями, если можно сделать так и так. Почему? Потому что родители это не просто люди, обслуживающие персонал. Это люди, которые как проводник человека по жизни. Это человек, родители, мама, папа. Это люди, которые показывают карту этого мира. Да? Они объясняют закономерности и в большом, и в малом. Да, мы должны помнить, что откуда у ребенка появится понимание, как жить в этом мире, какие законы есть, как, чего надо опасаться, чего нужно, в каком пути безопасно идти. Да? Мы, родители, мы проводники, мы, как маяк, должны помнить, что объяснять ребенку в большом и в малом, как идти по этому миру и что из себя представляет этот мир. Если ребенок по-хорошему, по-доброму, да? Если ребенок видит, что то, что родители ему объясняют, оно на самом деле так, оно на самом деле работает. Да, у ребенка возникает доверие и готовность прислушаться к словам родителей. Да, но это не должно быть только, что родители заняты собой, когда они встречают неправильное поведение ребенка, то на него кричат, ну ты опять не сделал домашнее задание, опять не помыл посуду, что такое, почему ты не убрал за собой? Да. Ребенок он будет сказать, селективное слух, он не захочет это слышать вообще. Да. Можно его заставить, но толку от этого на продолжительный срок не будет. В подростковом возрасте это все уйдет. Да? И нужно будет каждый раз ему отправить, каждый раз ему заставить, каждый раз это. И поэтому важно, чтобы у родителей по отношению к детям был, назовем это, эмоциональный банк. Да? Если мы хотим вытащить из банка деньги, мы должны знать, что у него есть поступление, что нам есть что оттуда вытаскивать. Если нет поступления, нам нечего вытаскивать. Да? То есть мы в эмоциональный банк отношений с детьми должны вкладывать свои интересы, свои заинтересованности, участие в его жизни, понимание его проблем, вера в его мечту, да, и умение слушать. Если мы умеем слушать ребенка, он научится слушать нас. Но если мы не умеем его слушать, откуда у ребенка появится умение слушать? Его оно не кристаллизуется из пустоты. Это умение слушать, оно развивается. Да? И умение слушать, оно состоит из нескольких ступеней. Да? Первая ступень – это вообще не слушать, только делать вид, кивать. Никого невозможно обмануть, да? Разве что младенцев. Если он что-то бубукает, то мы ему киваем. Ну, может быть, это еще как-то сойдет. Второй момент – это родители слушают, но они слушают, они уже заранее знают, что они скажут. Ой, вот опять ты, ну, конечно, ты не сделал, почему? Конечно, учительница или там учитель на тебя разозлилась, конечно, я тебе сказала, делала домашнее задание, сказала, не сказала, ну, так что ты теперь хочешь? Меня на себя. Да, то есть мы уже то, что она рассказывает, мы уже готовим реакцию, как надо его отругать за то, что он нам рассказывает, да. И другой момент, действительно, следующая ступень – это на самом деле слушать, хотя бы соблюдая правила вежливости, не перебивать. Да, потому что если мы перебиваем ребенка, потому что он нам говорит, обвиняя его в том, что с ним произошло, да, то когда мы захотим с ним разговаривать, он, естественно, будет нас перебивать, обвиняя нас в том, или приводя доводы, почему он не может делать, почему он сейчас не может, и он занят, и вообще это неправильно, то, что мы от него просим. И, то есть следующий это слушаться хотя бы вежливо, не перебивать, и более высокий уровень, это на самом деле слушать сердце. То есть мы не готовим заранее ответ, то, что он говорит, мы уже не прокручиваем в голове то, что мы должны ему сказать. И мы действительно не перебиваем, мы пытаемся послушать сердце. То есть мы пытаемся понять, что же он действительно переживает, что же действительно происходит с ним в жизни, что же на самом деле он из себя представляет, каков его внутренний мир. То есть в какой-то момент отойти от себя и научиться хотя бы на эти несколько минут или полчаса, что мы разговариваем, научиться и войти в мир ребенка и начать жить в его мире. У этих минут, которые вы проведете вместе с ребенком, у них нет цены, это бесценные минуты вашей жизни. Это очень важный вклад в его эмоциональный мир. Это очень важный вклад в его психологическое и психическое здоровье. Да, тем самым мы верим в ребенка, да, мы сохраняем с ним доверие, мы сохраняем открытость и искренность с ним, мы верим в его мечту, мы верим в него самого как личность, мы знаем, что самое ценное, что у него есть, это его душа. Никогда не позволим себе предать или уязвить его в том самом драгоценном и важном, что у него есть в жизни. Тогда мы можем надеяться, что все кирпичики его детства, да, он сможет опереться на этом, когда он станет взрослым человеком. И если мы хотим изменить линию его поведения, да, то мы должны видеть в нем хорошее. Мы должны видеть, да, это Всевышний, в наших источниках написано, что до последнего дня человека Всевышний верит в него. Да, даже человек, он был очень грешным, очень неправильным, не тем, кто каким Бог хотел увидеть. Все равно он, Всевышний верит в человека до последнего момента его жизни. Но почему так быстро родители перестают верить в своего ребенка? Почему так быстро они у них опускаются руки? Почему так быстро они отчаиваются от него? Да, если родители отчаиваются от ребенка, откуда у человека черпать силы, жить и расти, развивать, одолевать, то нехорошее, что есть. Поэтому верить в то хорошее, что есть в вашем ребенке, и помнить о его природе, природу ребенка невозможно изменить, но можно ее направить. Да? И если вы видите то хорошее, что в нем есть, вы верите в это хорошее, то вы сможете это хорошее развить, вы сможете сделать это сильным, вы сможете это сделать доминантом в его личности или его поведении. Таким образом. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Амина? Амина?
Да, пока я не вижу вопроса в общем чате. Дорогие девушки, если у вас есть вопрос, вы можете задавать, можете поднять руку, я включу вам звук, а можете просто прислать вопрос в общем чате. Пока вопросов не вижу и поднятых рук не вижу. Так. Если есть у кого-то вопрос, напишите, да, у меня есть вопрос, но подождем, когда вы нам пришлете.
Хорошо, я так... Если есть, то задавайте, если нет, то мы продолжим.
Пока нет вопросов, давайте пока продолжаем, я выключаю себе звук.
Мы продолжим. Если у нас есть к ребенку какая-то просьба, мы хотим к чему-то его приучить, да, то кроме того, что мы сказали, надо помнить о природе ребенка, мы должны также помнить его возрастной период, в котором он находится. Не все вопросы и ожидания от него должны соответствовать периоду его развития. Это мы, кажется, уже затрагивали в прошлый раз. Кроме того, вопрос должен выражаться не угрозой и не быть расплывчатым. Почему? Потому что расплывчатое ожидание, оно не вызывает возможности его... Вот, например, я тебе сказала, будь хорошим мальчиком. Что такое быть хорошим мальчиком? Например, мама с ребенком идут в гости, да, и мама говорит, веди себя там хорошо. Потом, когда они возвращаются, говорят, почему ты так плохо себя вел? А что плохо? И у него не было никаких четких определений, что значит вести себя хорошо. Да? Почему, если дома ему разрешают прыгать на диване? Он тоже прыгал на диване, когда они пошли в гости. И это у мамы называется вести себя плохо. Да? Или он там кричал с балкона кошкам или собакам. Да? Дома это нормально, в гостях это ненормально. Да? У ребенка должны быть четкие ориентиры, что вы от него ожидаете. То есть если вы идете в гости, говорите, веди себя там хорошо, будь хорошим мальчиком. Я тебе за это куплю конфетку. Надо, не надо обещать сразу что-то, но надо ребенку сказать. Когда мы находимся в гостях, это правда, что дома я разрешаю прыгать на диване. Но в гостях на диване не прыгают. Договорились? Дальше. Мы дома кричим с балкона. Кошкам, собакам я тебе разрешаю. Мы живем на первом этаже, у нас большой двор и нет соседей. Но если мы идем к соседям, которые живут на пятом этаже, то получается балкона невозможно. Да? Если ты хочешь что-то попросить, подойди ко мне и скажи мне тихо. Да? Не надо кричать из другого конца комнаты. Если ты хочешь что-то сказать, подойди ко мне. Если ты хочешь, чтобы мы пошли домой, подойди мне и скажи это тихо. То есть надо дать ребенку четкий ориентир, что вы от него ожидаете. В любом месте, когда вы ребенку предстоит что-то новое. Вы идете в гости, для вас это не новое. Вы нормально, вы знаете, это ваша лучшая подруга или это тетя, которая приехала из Воронежа, вы идете с ней встретиться, у вас нет никаких проблем. Но для маленького ребенка это что-то новое, он не знает, как себя вести, он не знает, чего ожидать. Ребенок, который находится в ситуации, в которой он не знает, что от нее ожидать, он не знает, что ожидать от людей, которых он там встретит, это вводит его в состояние дискомфорта внутреннего. Да, как маленький ребенок поражает дискомфорт, он начинает шалить, начинает плохо себя вести по взрослым меркам, да, он теряет ориентацию. Да. Поэтому до того, как вы идете в какое-то место, например, вы идете к врачу, или вы идете, даже вы идете в гости, или вы идете в детский сад, или вы даже возвращаете ребенка, кто-то другой придет его забрать. Нужно ребенку описать, что его там ожидает, и чему он может быть готов. И какие-то инструкции, что если ему что-то понадобится, что-то будет так, он будет вести себя так, он должен вести себя так. И даже если вы скажете, ну, он уже не первый раз, он уже все знает, все равно он плохо себя ведет. Если он снова-снова себя плохо ведет, значит, он опять находится в дискомфорте, значит, мы все-таки должны каждый раз, и не надо бояться с маленькими детьми, даже с маленькими детьми, объяснять и повторить. Ты помнишь, о чем мы говорили? Значит, так, так и так. Да? Ты помнишь, нормально, все, договорились. Мы идем. Ребенку нужно предупреждение. Предупреждение. После того, как закончилось что-то, что было, нужно договориться. Смотри, мне очень понравилось, что когда ты хотела что-то попросить, ты подошел, тихо меня спросил. Это было очень правильно. То есть вы должны его поощрить за хорошее поведение, которое вам понравилось. Вы воспитываете, вы подталкиваете его к какой-то линии поведения, так и не забудьте потом отметить, что вы им довольны. Причем родители часто упускают это, они дают ребенку наставление, но потом наставление забывается. Почему забывается? Потому что ребенок не получил никакого подтверждения, что он сделал это правильно. Любому человеку, в любом возрасте нужно подтверждение, что он, то, что он делает в глазах близких людей, близких, которым у них есть, у него есть эмоциональная связь, что им довольны, что у него есть значимость в их жизни, что им важно то, что он делает, что они обращают внимание, что это часть их жизни и так далее. Да? То есть надо давать ребенку понять, вы им довольны. И это очень важный момент, когда вы что-то сделали, вспомните себя, вы что-то сделали, вы думали, ну ничего особенного, и вас за это похвалили, кто-то отметил, вы запомните это на долгое время. И точно так же это действует с маленькими, детьми, маленькие люди, Вы должны запомнить, отметить то хорошее, чем вы, что вы сделали такое. Да. Кроме этого, выражать просьбу, то есть то, что мы говорим, выражать просьбу, выставлять какое-то наставление, давая конкретные ориентиры. Например, не говорить «прибери комнату». Ну, сколько может прибери комнату? Ребенок, даже вы удивитесь, недостаточно во взрослом возрасте. В возрасте даже 9-10 лет не всегда представляет себе, что значит прибери комнату. Ну, то есть он понимает, что она должна быть прибрана и видит разницу. Да? Но нужно реально, что ты должен застелить кровать, прибрать стол, да, на котором делаешь уроки, письменный стол и подвести. И выбросить мусорное дно, если там есть маленькое мусорное дно для его, то, что он вырезает, или то, что он в домашней уроке, там чистит, что-то. И, например, да, какие-то конкретные что-то, что он может сделать, и это понятно, что он это сделал. Если ребенок сделал это, мама приходит и говорит, а почему ты не подмел? Это называется прибранная комната, да? Ну, ведь она же не сказала заранее. Каждый раз он будет делать, и мама будет чем-то недовольна. Да? То есть, если вам важно что-то, конкретно вам важно в этой комнате что-то сделать, надо конкретно сказать, нужно сделать это, нужно сделать это и нужно сделать это. Какие-то две или три вещи, которые важны. И после того, как он это сделал, сказать, это очень хорошо, то, что я делал, я очень довольна. Правильно. И это второе. Типа есть вещи, которые родители выражают просьбы, как в форме такого... пожелание такого, да, что-то такое неопределенное. Ой, как бы мне хотелось сейчас воды. Не каждый ребенок поймет, что это значит, что мама хочет, чтобы ей принесли, не знаю, чай или кофе. Да? И мама может обижаться и сказать, какой он неблагодарный ребенок. Да? Нужно сказать, если вам что-то важно на самом деле, нужно сказать конкретно, не ожидая, что ребенок догадается. Не обижаясь на него, если он не догадался. Ему и не страшно, если вы ему скажете. То же самое касается, например, вы что-то для ребенка делали, и он не выразил свою благодарность по этому поводу. И это, и вы думаете, какой же он неблагодарный. Еще у Шекспира, кажется, есть такая строка, да, обонечь, быть укушенным змеей и иметь благодарного ребенка. Но благодарности нужно примечать. Если вы хотите, чтобы ребенок вырос благодарным человеком, например, это то, что вы видите, он не видит то, что для него делает. Да? Ему кажется, что все собой разумеется, никогда спасибо не скажет. Это значит, что надо его приучить к этому. Это значит, во-первых, когда он что-то вам делает, вы должны быть ему благодарны, вы должны сказать ему спасибо. Да? Мне было очень приятно, что сегодня ты... не знаю, принес мне стакан воды, что сегодня ты пододвинул стул, когда я была уставшей, что ты открыл окно, чтобы был свежий воздух. Было очень приятно, спасибо. Да, какие-то такие небольшие вещи, которые услуги, которые люди делают, не замечали этого. Говорят, спасибо, это было очень приятно, это было важно. И второе, если вы что-то для него делаете, для маленького ребенка может так и говорить, спасибо, мама. Да? Вы, например, погладили ему там рубашечку и что-то завязали ему, делали ему косички, завязали бантики, сказали, спасибо, мама. Да? И маленькая девочка, и маленькая мальчик повторит себе за вами, спасибо, мама. Да? И даже ребенок более старший возраст, 9, 8, 9 лет, все равно вы что-то для него сделали, вы ожидаете благодарности. Нам кажется, ну, это некрасиво, что я буду говорить благодарить меня, как бы нам гордость не позволяет, да, и нам стеснительность не позволяет. Или мы ожидаем того, что невозможно ожидать от ребенка. Почему? Потому что он еще не может оценить тот вклад, который вы делаете, что-то для него. Он не может оценить те усилия родителей. Не всегда дети могут оценить эти усилия. У них, они живут слишком в своем мире. Это не эгоизм. Это не эгоизм. Это такова природа человека. Он живет, маленький человек живет в своем мире. Мы можем рассчитывать и надеяться, что он, этот мир, он будет развиваться, включать в себя других людей. Но нормальное психологическое развитие ребенка, что он живет в своем мире, да, и он не всегда может оценить, что другие люди делают для него. Поэтому даже в более взрослом возрасте можно сказать «Спасибо, мама!» И это здорово, то, что сделали. Ребенок, конечно же, «Спасибо, мама!» Да? Если это в дружелюбной форме, не в форме назидания или претензий. Да? Это очень такой позитивный контакт. И дети с готовностью скажут «Спасибо!» Тем самым мы приучаем их благодарность. Если мы не приучаем их небольшими кирпичиками, как скажем, стена, она состоит из маленьких кирпичиков, да? Если мы не приучаем их каждый день небольшими дозами в благоприятной обстановке, доверительной форме, не угрозой, не наставлением, не нотациями, не лекциями, не угрозой, да? То ребенок это впитывает. Он впитывает, это становится формой его поведения, формой его личности. Если мы этого не делаем, а мы ругаемся на него, и мы злимся, и мы нервничаем, почему нет, то откуда это возьмется? Откуда? Понимаете? То есть мы должны, родители, иметь программу. Если мы хотим изменить поведение ребенка или направить его, или развить что-то в нем, или какое-то качество, я не знаю, в его когнитивных способностях, или так далее, и так далее, да, какая-то форма его поведения, которая нам кажется, что нужно что-то такое делать, да, мы должны понимать, что у родителей должна быть программа. В каком плане программа? Какие-то шаги. Да? Что такое программа? Программа – это подразумевает себя, что у вас есть цель, да, и у вас есть какое-то постепенное действие, и вы понимаете, что это процесс. Да? Вы понимаете, что это процесс, и кроме этого у вас есть какие-то время от времени, вы проверяете, как это продвигается, этот процесс. Да? То есть нужно понимать, что... какая цель у меня стоит, и дать этому время, не ожидать, что какие-то изменения в поведении ребенка они произойдут за неделю или за две. Иногда это может взять полгода, иногда это может взять год, иногда может быть два года. Иногда человек, его мозг, его когнитивное развитие должно пройти какой-то еще новый виток, и тогда он поймет, и тогда это даст плоды, то, что вы в него вложили. Да? Иногда человек не может откликнуться сразу на изменения, которые вы включаете, потому что он еще эмоционально не созрел, или когнитивно не созрел. Он не созрел с точки зрения социального своего развития и так далее. Да? Если вы это вкладываете понемножку, вкладываете постоянно, вкладываете каждый день, старайтесь, чтобы это было в хорошей форме, то это впитывается. Это впитывается постепенно, когда он будет готов, когда он созреет, вы увидите плоды этого. Поэтому не ожидать, что это произойдет за один день. Да? И так, у вас есть программа. То есть нужно понимать, какие шаги вы можете реально предпринимать. То есть быть реалистами по отношению к ребенку, да, не ожидать от него невозможного. Понимать, в чем его природа, да, и чтобы эти шаги они были реально к его природе, к его настоящему умению. То есть если он на каком-то уровне А, не требует, чтобы он стал на уровне Д. Да, сначала уровень А, потом уровень Б, потом уровень С, уровень Д. И, с другой стороны, быть реалистами по отношению к себе. То есть ожидать того, что мы будем его приучать, но мы тоже люди. С одной стороны, стараться, чтобы это было позитивно. С другой стороны, чтобы это было постоянно. Да? То есть, если мы сегодня говорим что-то одно, мы не можем потом в течение недели говорить обратное, а потом снова говорить одно, а потом снова говорить обратное. Да? То мы должны стараться, чтобы это было, чтобы у нас была совершенно определенная линия поведения, совершенно определенная цель поведения. Да? И тогда мы будем говорить о то, что мы от него ожидаем. Позитивных форм, небольшими порциями, да, вкладывайте это в него, еще раз вкладывайте в него. И хвалите то, что он делал. Когда он сделал то, что хорошо, мы будем отмечать это, мы говорим, что ты молодец. И тоже не в форме, наконец, насколько можно было, ты видишь, там это сделать 10 шагов назад. Просто сказать, молодец, то мне было приятно. Этого достаточно. Если вы можете сказать, что вам было это приятно, да, то вы налаживаете с ним хороший контакт. Вы не как полицейский с жезлом в руке и так далее. Вы человек, с которым можно иметь сердечные отношения и хорошие отношения. И быть реалистами по отношению к себе, то есть не ожидать от себя тоже невозможно, что я каждый день буду, не знаю, что... Нормальные люди, мы все люди, мы работаем, мы устаем, мы на этом достойны, люди бывают заняты собой. Да, не ожидать от себя невозможного, но стараться, чтобы это было постоянно, чтобы была последовательность того, что вы делаете. И если вы видите, что для ребенка это тяжело, да, вы ожидаете от него какой-то линии поведения, но она ему тяжела, это значит разбить на небольшие ступени, на небольшие какие-то кусочки. да, подумать. Иногда мы, родители, забываем, что мы имеем дело с моим ребенком, и мы даем ему сверхзадачу. Никто не может справиться с сверхзадачей. Может быть, космонавт, у которого есть сверхзадача выйти в открытый космос, он может с ней справиться. Но ведь этому предшествовали годы подготовки. Да? То есть мы должны разбить сверхзадачу на небольшие кусочки, на небольшие задания, на какие-то реальные вопросы, цели, на какие-то реальные шаги, которые ребенок может справиться, и вы его похвалите. И вы это закрепите. И потом выйдете в следующий шаг. И он... Вы верите в него, вы знаете, что у него получится, и он молодец. И если он оступился, это не страшно, все мы оступаемся, все мы делаем проблемы, не страшно, все равно знаете, что он хороший ребенок, и он сможет, и вы верите в него. И он это сделал, и вы похвалили. И если он не сделал, и он сделал наоборот, стараться не застрять на этом, не нервничать, не делать из этого целую трагедию. Никто не хочет жить в трагедии. Один нормальный, все люди хотят убежать от трагедии. Да? Никто не хочет таких эмоциональных стрессов. И тогда вы разбиваете на небольшие куски, на небольшие шаги, и вы хвалите его, вы отмечаете то хорошее, что у него есть. Амина? Если есть вопросы, то тогда можно на примерах будет легче... Будут иллюстрации, потому что мы сейчас обсуждаем, может быть, вы захотите...
Да, есть вопрос. Вот я вижу, что Галит подняла руку, я как раз включаю ей звук. И... Галит, вы можете задавать вопрос. Секундочку, опять почему-то звук выключился.
Да.
Галит, задавайте.
Добрый вечер. Огромное спасибо за урок. И мой вопрос такой, по поводу природы. У меня очень робкая девочка, она уже сейчас большая, но вот когда она была, ей было примерно 10 лет, это, ей это очень мешало. То есть, например, она не могла ничего спросить там прохожих, или если у нее был вопрос, она не могла пойти купить что-то. То есть она очень стеснялась и была очень робкой. И мне кто-то посоветовал, сказал, что надо ее создавать ей такие стрессовые ситуации, в которых ей некуда будет деваться. И ей придется преодолеть свою природу вот со стеснительности и проявлять... активность. То есть придется спросить, придется сделать. И мне как бы говорили, что это правильно, потому что потом ей будет, ну как бы ей надо научиться это делать. Вот. Так что вы думаете по поводу, что вы можете сказать по поводу вот стрессовой ситуации, создавать специально эту ситуацию, чтобы научить ребенка преодолеть свою...
Я поняла ваш вопрос, а теперь скажите, какие результаты были того, что вы создавали ей стрессовые ситуации? Галит? Галит? Амина, можно включить еще раз микрофон, Галит?
Я включила микрофон, да, извините. Я, честно говоря, была плохая ученица, поэтому я этого не делала, мне было ее жалко.
Я поняла.
Но я хочу сказать, что моя девочка очень хорошо знает английский, в отличие от меня. И когда мы были за границей, мы действительно с ней, ну, делали вдвоем шопинг. И я, даже если я могла сказать, я все равно пыталась просить ее, скажи, спроси. То есть вот в этом моменте единственным, которым я это использовала. То есть я была рядом с ней, я даже держала ее за руку. И она чувствовала, что она просто мне помогает. И поэтому она вот это единственное, где я это применяла. А вот так вот я считала все же лучше самой, чем ее заставить. То есть я знала, что она это не сможет сделать, поэтому я либо просила других своих детей это сделать, либо сама, либо находила, ну там кому-нибудь звонила, говорила, вы можете вот там спросить за нее или как-то.
Я поняла. Спасибо за ваш вопрос. Смотрите, есть такая система. Мне мой папа Зифраноль Враха рассказывал, что и он был мальчиком, он не умел плавать. И его дедушка, то есть мой дедушка, его отец, он не заплыли на речку в середине реки, и он взял и выбросил его в воду. И тогда ему ничего не оставалось делать, и он просто начал барахтаться, и каким-то образом и он, значит, научился держаться на воде, и он на самом деле всю жизнь очень хорошо плавал. То есть есть такая система. Вопрос, насколько мы можем ее применять. Да, иногда это может работать, это будет замечательно. А иногда это для ребенка будет большая травма. И если ему не удастся, да, то есть это как бы 50-50. Если ему удалось, это будет здорово, но, возможно, это для него будет слишком большим стрессом. Если это не удалось, то отчаяние от того, что ему удалось, оно врежется ему настолько в память. Да, что потом преодолеть свою робость, это будет как новый барьер, что у него останется негативный опыт своего поведения. Сколько это был стресс, это сильно врежется в память, потому что любая стрессовая ситуация, она всегда оказывается очень запоминающейся. Да, поэтому действительно есть большой риск оставить ребенка на всю жизнь с травмой в этом отношении. То, что вы делали, да, это вы взяли ее в свои помощники. Да, даже про Якова Вина написано, что он когда шел на встречу с Исавом, он сказал, там есть такая строчка, он сказал своим братьям, не помню, как точно написано, что-то по поводу встречи Исава, как же мы теперь будем с ним справимся, да, он сказал своим братьям. Но когда он шел на встречу с Исавом, у него не было никаких братьев, да, мы знаем, что кроме Исава у него вообще не было братьев, о каких же братьев он говорил. И говорит Раши, и если я не ошибаюсь, именно Раша об этом говорит, что он сказал это своим сыновьям. Да? То есть он своих сыновей, своим сыновьям говорил братья. В каком плане они стали его помощниками. Они стали его с той силой, на которую он мог положиться в данный момент. Да? И это важный такой умение родителей и обращаться к своим детям, не как ты мой брат, ты моя сестра, но в какой-то момент они становятся помощниками родителей, они как бы становятся равноправными, и они могут помочь родителям. Тогда у родителей, у детей получается, они такой тыл, у них их самооценка повышается, они знают, что они могут родителям помочь, они становятся помощниками родителей. Да, это можно маленьким детей использовать, если вы хотите что-то сделать, а если вы хотите привлечь его, то вы можете сказать: помоги мне, пожалуйста, я вот не могу шкаф разобрать, потому что давай поставим на место. Я не знаю, как поставить эти банки, там, где банкиры. Давай поставим их вместе. Можешь мне помочь? Что-то такое, да? То есть и это очень большое и важное умение родителей, и для ребенка это повышает его самооценку здорово, если он знает, что он родителям может реально помочь. Это то, что касается того, что вы сделали, это замечательно. Теперь, если мы раскроем этот вопрос насчет того, если робкий ребенок, он опасается спросить, например, как пройти, который час, и у него нет часов, он должен куда-то идти, и так далее, да, то, как прежде мы сказали, разбить это на небольшие кусочки. То есть, если робкий ребенок, он не может подойти, как активный, уверен в себе ребенок, подойдет, скажет: а где там улица Горького? Да, он не знает, где он. Что значит мы разобьем ему небольшие кусочки? Сначала он должен научиться, да? Например, найти человека, у которого доброе лицо, да? Который человек, он, например, улыбается, у него приятное лицо, да? То есть он смотрит на людей, которые находятся, например, не знаю, в супермаркете, да? Все заняты покупками, он хочет, например, просить телефон, позвонить, он хочет узнать, где выход, или где здесь туалет, и так далее, да, или он там потерял маму, он хочет подойти к кассе, мама была в кассе, он не знает, с какой стороны кассы, да, то есть, например, оглянуться, посмотреть, какого человека у него приятное лицо. Второй этап – посмотреть на этого человека и дождаться, когда он посмотрит на него, и дождаться, что этот человек улыбнется, или у него в глазах появится заинтересованность, да, то есть, если ребенок встретился глазами с другим человеком. И тот человек отвернулся. И тот человек в другую сторону. Он не, да, он дальше прошел, он не застыл внимание ребенка. Этому человеку не нужно обращаться с вопросом. А дождаться, когда тот человек улыбнется ему. Да, и дальше подойти к нему. Да, и посмотреть, делать, например, шаг. И посмотреть, что человек этот, он тоже делает шаг. Лучше всего, если маленькая девочка, всегда обращаться к женщине. Да? И даже маленький мальчик тоже обращается к женщине. Почему? Потому что женщины, они более, не хочу послушаться феминистской воинствующей, но понятно, что лучше, чтобы маленькая девочка, она обращалась к женщине, а не к мужчине. И тогда обратить внимание, если у каждого из нас по большому счету, у нас есть способность, которую мы, скажем, назовем приглашение к контакту. Да, если вы находитесь в незнакомом для вас обществе, да, есть люди, на лицо которых вы посмотрите, и их лицо и поведение, оно не приглашает к контакту. Да? Можно научить маленьких детей, что значит приглашение к контакту. Это значит, что взгляд останавливается на вас, да, на вашем лице, и появляется улыбка, появляется ощущение, что вас приглашают в контакт. К этому человеку можно подойти и можно задать ему вопрос. Да? Если вы смотрите на человека, ловите его взгляд, и вы не читаете на его лице приглашение к контакту, мы это делаем инстинктивно, мы это лицо как бы игнорируем. Если нам нужна помощь, мы не обращаемся к такому человеку с вопросом. Мы видим, что у него нет приглашения к контакту. Да? Маленький ребенок робкий, эти шаги нужно ему их разбить на небольшие кусочки. Выбрать доброе лицо приятного человека. Остановить на нем взгляд, дождаться, когда он посмотрит на вас. И увидеть, что он вам улыбается, что у него есть приглашение к контакту, тогда к нему обратиться с вопросом. И потом, после того, как он скажет, поблагодарить. Если он сказал что-то, и это непонятно, можно спросить еще раз. Да, еще раз вежливо спросить. Я не понял. Можно сказать, пожалуйста, еще раз. Да, это то, что касается маленьких детей и маленьких робких детей. То же самое, например, разговор по телефону. Как научить детей, как правильно звонить по телефону. Да, представиться, сказать, кого бы вы хотели пригласить и потом поблагодарить. Да, маленькие дети часто они не умеют это делать, особенно робкие дети. Очень часто из-за того, что они такие робкие, они могут показаться, я не говорю сейчас Галита, ваша девочка, я просто развиваю эту тему.
Нет, кстати, спасибо, об этом тоже, это одна из проблем была, да, что она не могла сама позвонить и договориться, и до сих пор для нее это проблема.
Да, потому что это слишком... Для робкого человека это слишком сложная, очень эмоционально тяжелая вещь, да. Но если ребенку дать в любом возрасте конкретные шаги, надо позвонить, дождаться, что тот человек скажет алло, сказать ему шалом, или сказать здравствуйте, сказать добрый день, и тот ответит здравствуйте, или что-то такое будет ответ. И тогда ты говоришь, скажите, пожалуйста, можно позвать к телефону Машу? И тот скажет, Маши нет дома, например. Или он скажет, Маша пошла гулять. Или он скажет, Маша, иди сюда. Да? И тогда сказать ему спасибо. Да? В любом случае, что бы он ни сказал, вы говорите спасибо. То есть ты говоришь ему спасибо. И сделать это несколько раз. Например, он как будто звонит вам, а вы как будто отвечаете с той стороны. Да? Он говорит, там, гудки. И вот говорит, алло, и тогда ты говоришь, шалом, да, здравствуйте. И я говорю, здрасте, да, кто? И разыграть это. Первый раз я разыграю, что человек, он приятный, что он говорит, да, шалом, хорошо, я сейчас позову Машу. Да. Другие разы делать не очень агрессивного человека, потому что маленький ребенок может испугаться, но такого более, скажем, безразличного. А, Маша? Где Маша? Не знаю, где Маша. Маша ушла. И что бы он ни сказал, ты скажешь спасибо и повесь трубку, и все. И если у человека есть конкретные шаги, что говорить и в какой очередности говорить, да, и тогда это легче. Задача, она упрощается, когда у маленького ребенка есть план, что ожидать от себя и что ожидать от другого человека. И даже если тот человек не выполнил его план, и вы это проигрываете, но Маша не будет дома. Но он не может привести и дать Маше, если Маша нет, правда? Это не ты виновата, что его нет, и это не он виноват, просто Маша ушла. И даже если человек скажет, не знаю, где Маша, а там, да, все, в любом случае, скажет, спасибо, до свидания, вешаешь трубку. Да? То есть его, скажем, отрицательный ответ того человека, он также в программе, он законсервирован в рамках его поведения. Это не ты виновата и не он виноват. И то, что он так отвечает, это не говорит о том, что ты сделал что-то неправильно и сказал что-то неправильно. Да? Это говорит, что он так говорит. Его, может быть, когда он был маленький, не научили правильно говорить по телефону. И ты не виновата, и он не виноват, но не научили. Да? В любом случае ты скажи спасибо и кладешь трубку. Да? Почему? Потому что маленькие, ну маленькие, не только маленькие, но робкие дети, когда они встречаются с агрессивной реакцией. Агрессия, она не направлена на них. Она просто у этого человека она направлена на... Это такая у него форма общения с другими людьми, у него такая форма реакции на внешний мир. Не знаю, где Маша, ушла Маша, там, не знаю, все время Маша нет, дома, все время Машу, Машу хотят. Да? И маленький робкий человек это воспринимает сразу на свой адрес, как будто он что сделал неправильно, как будто он кого-то обидел, как будто сейчас, как будто его ругает. Да? Она понимает, что не тебя ругают, это просто человек, который не умеет спокойно разговаривать. Но ты все равно скажи, а, спасибо, и положи трубку. Ну, понимаете? То есть мы тем самым готовим его к возможной реакции и к тому, что в любой ситуации он будет знать, как себя вести. Да? Не бояться агрессии других людей, не бояться их несимпатии. Да? Очень робкие дети, они боятся часто несимпатии. То есть, что они кому-то будут несимпатичны, что кто-то их не одобрит, что кто-то их не похвалит. Да, и когда мы даем ребенку четкие указания, как себя вести, это спасает их от страха, что они будут кому-то несимпатичны. Ну что, ты не виноват, он просто, этот человек не умеет себя вести. Когда он был маленький, когда он большой, его не научили, он сам не научился. Это как бы мы эту подачу отправляем на поле этого человека. Это не наша вина, это не угроза в наш адрес, это его проблема, он не научился. Ты все сделал правильно. Ты говоришь, а, спасибо, до свидания. Все. На этом инцидент исчерпан. То есть давать ребенку пошаговые инструкции, как можно сделать и как нужно сделать, как от него ожидаемо сделать. Понятно, что пошаговая инструкция, она не всегда вписывается в реальность, есть какие-то нюансы, есть какие-то изменения, но хотя бы у него есть костяк, да, что от него ожидается и что нормально в таком случае, как себя вести. И, кроме того, мы проигрываем с ним. Да? Например, этот разговор по телефону мы можем проиграть. Мы можем проиграть, что он должен куда-то позвонить и узнать, не знаю, узнать прогноз погоды или узнать расписание автобуса или узнать, не важно, кому-то что-то должен позвонить. И какие-то такие вещи с ним проиграть. Например, я буду учительница, а ты будешь девочка, да, и учительница спрашивает домашнее задание. И она задает какой-то вопрос. Тогда робкие дети, они так робеют, что хотя бы сделано домашнее задание, они не могут ответить. Не могут ответить, потому что они боятся учительницы, они боятся, что они что-то скажут или ответят, что учительница не понравится. Да? И этот момент тоже нужно обговорить. Возможно, нужно предупредить учительницу, что она всегда делает домашнее задание, она очень старается, она любит ваши уроки, она очень любит вас, но она очень сильно робеет. Да? Поэтому, возможно, она не ответит, но она протянет тетрадку с выполненной работой. Да? Предупредите учительницу, что она робеет, она ей тяжело говорить, но она покажет свою выполненную работу. Если учительница, она предупреждена, например, да? Могу сказать, смотри, если она тебя спрашивает, ты можешь показать ей свою тетрадку. Да? То есть вы предупредили обе стороны, вы облегчили контакт между ними. И тоже дома, например, вы учительница, и вы говорите ей, где твоя домашняя работа, давай вставай, расскажи там, в каком веке там, не знаю, римляне там завоевали или основали, или там еще что они там делают. Да? И девочка протягивает ей, потом сделать наоборот, да? Что вы девочка, она учительница. Это полезно для родственных детей, ощущать себя в роли того, кто доминантный, да, а другого ощущать себя в роли более пассивного. То есть они, вы будете ребенок, а они будут тот человек, которого они опасаются или с которым они боятся, не понимают, как с ним взаимодействовать. Да? Почему-то они могут увидеть ситуацию со стороны этого взрослого и понять, что их страхи не разговорами, не нотациями, а проигрывая эту сценку маленькую, понять, что их страхи, он на самом деле не хочет их съесть. Это взрослый доминантный человек, которого они сейчас играют, он понимает, что он не хочет их съесть. Да, он не хочет им зла. Он просто такой доминантный, что он такой сильно доминантный, что он никого рядом не видит. Он не чуток кровость другого человека. Но он не злой, он не чудовище. Он просто такой. Вот такой язык общения.